Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Татьяна Калнина. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Московского театра русской драмы Щепенко Михаил Григорьевич. И тема наша – пост и театр. Сейчас идет Великий пост, Михаил Григорьевич. А ваш театр имеет православные установки. Как и что вы играете Великим постом?
Да, мы имеем такие установки. Для нас это некая суть нашей деятельности. И мы прекрасно понимаем, как не просто взаимодействуют идеи, так скажем, аскетизма и идеи, ну, театра, который все равно, как бы мы ни хотели того, несет в себе начало развлечения. Как это совместить? Ну, можно сказать, что нам деваться некуда, потому что мы государственный театр, у нас есть план, который мы должны выполнять. Тем более, что сейчас его выполнять достаточно сложно, потому что почти 5 лет мы существуем без помещения после пожара, который случился почти 5 лет назад. Это сложное существование, вот, но план надо выполнять. Однако, сказать, понимая, что надо относиться по-христиански к дням Великого Поста, мы исключаем из нашего репертуара спектакли, в которых вот эта доля развлечения, развлекательности велика. Ну, бывает, у нас есть спектакли, где зрители много смеются, смешные, так сказать. Это не значит, что они безыдейные, это не значит, что они не нагружены тем грузом, который для нас свят и дорог. Но, тем не менее, комедия мы не исключаем из своей программы и комедийные спектакли. Тем более, что сейчас людям хочется смеяться. Но вот «Великий пост» мы ограничиваем себя, и ограничиваем каким образом? Мы не играем 3 седмицы, то есть первую, крестопоклонную и страстную. Другие седмицы мы играем, ну вот у нас реально во время поста прошли, и будут еще идти спектакли «Царь Федор Иоаннович», «Ангел скорбное понимание», «Необойденный дом», «Римская легенда», «Куликово поле». Все эти спектакли, так или иначе, ну, являются таким разговором о чем-то, составляющим некие сущностные начала в христианском взгляде на мир. То есть царя Федора, ведь мы сам образ царя Федора, мы трактуем не как просто слабого, неумного царя, негодного для своей миссии, а как святого на троне. В «Ангеле скорбное понимание» мы касаемся как раз причин, что случилось с нами, что случилось с поколением новым, и как это связано с тем, что случилось с поколением старым, с тем, которое разрушало храмы. То есть, так или иначе, проблема как раз духовная здесь стоит очень остро. «Необойденный дом» — это спектакль, в котором в основу положена притча или история, которая реально была о том, как блаженная странница превратила разбойников в христиан. Ну, то есть это в «Куликовом поле» у нас звучит впрямую тема, самая сложная для искусства. Тема, проблема веры человека, прежде всего отравленного рационализм, то есть проблема веры интеллигента, как говорит герой «Чердачок», превалирует. И вот понимает, что да, Бог есть, а в сердце веры нет. Знаете, там стихотворение Пушкина замечательное: «Безверие, состояние души человека, ум ищет божества, а сердце не находит». Вот, собственно, в «Куликовом поле» и возникает эта острая тема, и, собственно, показан процесс прихода к вере. Это изумительно, то, что в художественном произведении оказалось возможным высказать это. Это действительно удивительное произведение, и действовать там не более, не менее, конечно, это...
Вот я смотрела ваше «Куликово поле», прекрасно, это же по рассказу Шмелева, да. А вы его переложили, вот, так сказать, на пьесу, на театральное действие. Скажите, а кто писал?
Писал я, но дело-то оказалось очень сложным. Потому что мы, с одной стороны, когда я прочитал эту прозу, я был восхищен, но было совершенно непонятно, как это превратить, найти эквивалент театральный всему этому. Но содержание было для нас настолько значимым, что мы пошли на этот риск, ну и в результате ряда, так сказать, ну, уловками это не назовешь, каких-то ходов сценарных, возникло, ну, мне кажется, достаточно органичное, уже сценическое произведение. Во всяком случае, это видно по тому, как зрители на это реагируют. И вот что-то появилось. Хотя, я повторяю, была проза Шмелёва, можно сказать, она антитеатральна. Но вот когда очень нужно, очень важно сказать слово, которое вот тебе помогает, не просто помогает, а дает возможность сказать такой выдающийся художник, как Шмелёв, то проблемы решаются. И даже это интересно. Трудности вот такие, они подталкивают к поиску каких-то форм, уже не совсем обычных. Ну, не хочется, а как бы уже сама ситуация почти навязывает какие-то открытия в области уже эстетической.
И вот тут появляется новаторство, да?
Ну, для нас новаторство.
А вот скажите, как совмещается вот эта свобода творчества и миссионерство, то есть вот о традиционности и новаторстве вот в вашем театральном искусстве, непосредственно в вашем театре?
Ну, здесь видите, действительно, это на самом деле тема такая очень важная и непростая, потому что, с одной стороны, человек как был во времена там давние, так и остался с теми же проблемами, с теми же качествами, только в иных обстоятельствах. То есть проблемы традиционные. Выход из этих проблем, выход, так сказать, путь, Господь говорит, что Он путь. Вот, то есть как будто бы все ясно, и нам ориентироваться именно надо на это. Что же делать? С другой стороны, ведь всякое искусство – это обязательно открытие. Открытие чего? Как? Тут кто-то из нотов, например, Андрей Кончаловский, говорит о том, что мы ищем истину, но истину мы все равно не найдем. У меня другой взгляд. Истина – Господь. Но как эту истину вместить, насколько вместить, как прикоснуться к ней, как созвучать с ней – вот это и есть проблема. Можно, конечно, назвать это поиск истины. Но я вот немножко по-другому это формулирую. Однако, ведь говорить что-то известное, это значит, есть угроза говорить скучное. В искусстве все, ну, кто-то сказал из известных людей, в искусстве то хорошо, что не скучно. Так вот как, каким образом говорить не скучно? Это можно говорить только в одном случае, если ты сам удивлен, если ты сам потрясен, если ты сам ищешь, если для тебя эта проблема, поставленная в произведении художественном, является проблемой. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь если художник чем-то не удивляет, без удивления нет познания на самом деле. Ну, это древние греки говорили, философы. То есть познание – это процесс удивления. Так вот, если нет этого удивления, то и нет познания, получается. И возникает у зрителя или у читателя, ну, в общем, у того, кто потребляет, так сказать, продукт искусства, возникает самое страшное, что может быть, это ощущение скуки. То есть ощущение того, что не задевает, что, более того, вызывает отторжение. Поэтому я очень хорошо, конечно, понимаю, почему художники практически все так озабочены, весь процесс искусства, поиском новизны формы. Это неизбежно, то есть необходимо некое новаторство именно в поиске формы, а не просто, так сказать, точность, не просто правда, так сказать. Можно сказать, вот я правдив, я высказываюсь правдиво. Да, это много, это самое главное. Но если при этом ты высказываешься скучно, как я уже сказал, то твое высказывание впустую. Вот какая штука. Поэтому очень много эпатажа в деятельности художников, часто ужасного.
Современный театр этим грешит просто в большой степени.
Для того, чтобы тебя услышали, надо сделать неприличный жест, и ты все, и ты известен. И вот эта известность, слава, пусть даже отрицательная, ее ищет.
Но вашему театру это не грозит.
Для меня все равно важно открытие, прежде всего, в области содержания, но и в области формы, если возникает открытие, которое как раз наиболее убедительно утверждает содержание.
На мой взгляд, ваш театр – это театр-миссионер, потому что вот ваши спектакли, они же являются ступенькой к вере, к Богу.
Ну, хочется надеяться, хотелось бы, чтобы было так. Ну, и вроде даже есть какие-то свидетельства, но я повторяю, что вот это миссионерство, я высказываю правильные мысли. Здесь мы сталкиваемся, понимаете, вот не так давно прошел фестиваль, Сретенский фестиваль православных как раз, ну, при православных, при приходах церковных, ну, и так далее, в других учреждениях, которые так или иначе сориентированы в эту сторону.
Вы были председателем жюри, да?
Да, я был председателем жюри, и возникает вновь и вновь вот эта тема, что православно.
Что есть православный театр.
Да, вот. Сама вот эта формулировка, она очень такая опасная, православный театр. Потому что что такое православный театр? То есть масса спектаклей ставится, я уж об этом достаточно много говорил, ставится, так сказать, на основе священного писания. Ну, часто эти волхвы идут, пастухи, ну, то есть все это поклонение, все это проиллюстрировано. Но это неинтересно. Неинтересно по форме, это не рождено. Дело в том, что ведь спектакль, каждый спектакль, как и любое художественное произведение, возникает тогда, когда есть «не могу молчать», когда я не могу молчать на эту тему. То есть для меня так важна проблема, для меня так важно высказаться по этому поводу. Я понимаю, что я вот иду к открытию какому-то, мне нельзя, не могу молчать действительно. И тогда возникает что-то настоящее. Если же, там, предположим, батюшка говорит, вот у нас Пасха, давайте, детки, поставьте, вот ставят. Но это возникает, ну, так сказать, как раз это не за православие, как это ни странно. Для родителей, для деток самых маленьких, может быть, они на каком-то уровне, так сказать, соприкасаются с этой темой. Но немножко, так сказать, подрастает ребенок, и ему делается это скучно. Он знает на уровне рациональном, это узнать не так трудно. Но как узнать на уровне сердечном? Ведь сердце, собственно, ну и святые отцы об этом говорят, разум в сердце. Как может прийти вера в сердце? Это таинственный вопрос. И искусство в этом смысле обладает совершенно особыми возможностями. Почему я дорожу театром, несмотря на то, что много упреков со стороны святых отцов, очень категоричных часто, по той причине, что именно театр имеет возможность, как никакое искусство, коснуться сердца, если это действительно настоящий театр. Но вот как коснуться сердца, вот это искусство должно быть настоящим. Если мы говорим на религиозную тему, то здесь нельзя говорить плохо. Если я там ставлю спектакль там, о любви, там, ну, любви мужчины к женщине, там, прочее, даже если я выскажусь не очень хорошо, то это не так опасно, если я выскажусь именно на религиозную тему нехорошо. А получается, что вот такие поделки, такие постановки, которые делаются вот в нашей практике, по сути, они антиправославны, потому что они вызывают скуку. Скуку по отношению к самому главному, то есть отторжение. Я отношусь к этому очень сурово, и для меня, ну вот знаете, пример вот этот замечательный. Заурядный художник пишет альпийский пейзаж, красивейший. Зритель смотрит и остается холодным. Левитан пишет лужу, и в этой луже философии, атмосфера и отношение к миру, там, ну, в общем. Вот, так что дело не в теме. Но сейчас, по-моему, все-таки вот те люди, которые занимаются театром вот именно в рамках православных таких коллективов, по-моему, все больше осознают это. И уже, ну, все более глубоко понимают, что дело не в теме, а в отношении к теме. Можно,
чтобы, ну, духом было пропитано, да?
Ну, вот Чехов пишет повесть или рассказ, каштанка. Ну что, предмет собачка. Но так как он осмысливает, как он видит собачку эту, ее жизнь. Это же ведь очень глубоко гуманная вещь. Этот рассказ полон любви, а ведь любовь...
Милосердия такого.
Да. Да. А любовь, что такое любовь?
Высшая добродетель христианская.
Да. Так что, ну, простите, меня эта тема очень волнует, поэтому я, может быть, так горячо говорю.
Ну, вот вы знаете, святые отцы это вот до революции говорили вот о том, что действительно театр, развлечение, театр, ступенька не к Богу, а от него, так сказать, вниз. Но сейчас-то, в наше время, вот после 70-летия безбожия, после того, как люди стали воцерковляться, после так называемого второго крещения Руси, когда людям нужна вот такая пища, чтобы идти к Богу, и, может быть, недостаточно только литературы, только богослужений, только православного кинематографа, но тут и большим, мне кажется, подспорьем являются вот эти театральные подмостки. И вот действительно это является, вот эти пьесы, которые вы перечислили, которые у вас идут, они являются такой ступенькой все-таки к Богу. Они имеют такую воспитательную роль и такого, я бы сказала, и духовного образования тоже.
Ну, вы знаете, да, театр просто обладает огромной силой воздействия, как никакое искусство, именно в качественном отношении. В количественном, естественно, там все наши технизированные искусства, они, конечно же, обладают большими возможностями, но в качестве взаимодействия людей театру уступают все виды искусств. Вот, и тут, наверное, точнее сказать, вот вы правильно говорили, то, что тот факт, что театр может быть такой ступенькой действительно, но может быть, потому что все равно эта деятельность очень опасна в духовном плане. Только очень последовательное движение в этой области, только последовательное искреннее служение идеи может искупить эту деятельность. Потому что, например, ну, вот грех лицедейства, то есть вот грех для порчи души актера, искушение для актера и вообще для художника, не только театрального, они, несомненно, существуют. И как преодолеть, я очень много над этим ломал голову, какие-то открытия свои личные сделал, но эта тема продолжает звучать. Все равно путь уже узкого, как я говорю. Путь христианина узок. А здесь...
Узкий путь и тесные врата ведут в Царствие Небесное, да? А скажите, вот планы ваши на ближайшие перспективы каковы? Вот вы сейчас существуете в таких экстремальных условиях, это тоже очень сложно играть там вот на разных площадках в связи с тем, что у вас был пожар в театре, да, там сложности.
Да, сложно.
И тем не менее, вы двигаетесь вперед, ставите новые спектакли, вот что?
Да, планов много. Их осуществлять очень непросто сейчас, но надеемся вот в этом году все-таки въехать в наше помещение.
Дай Бог.
Сейчас, конечно, просто нет и времени, и в финансовом положении очень сложно. То есть спектакль же требует огромной отдачи, постановка всяческих, так сказать, отдать. Вот. Но, тем не менее, сейчас мы вот решили ставить «Капитанскую дочку» Пушкина.
Прекрасно.
Вот это для нас...
Это и школьная программа, и это такое высокое произведение.
Да, это изумительное
в православном смысле.
Да, вроде бы это известно, но с другой стороны, почему мы постоянно общаемся с Пушкиным и должны общаться?
Да, да.
Потому что это тот источник, с которого надо пить, если хочешь, так сказать, ну, чистую душу иметь. Вот этот один момент. Это непростая тема, потому что это, ну, все-таки такое полотно широкое. Но для нас здесь как раз очень значимы, ну, то содержание, те начала глубоко христианские, которые мы хотим как раз воплотить. Еще хотим поставить, есть такая пьеса у Ивана Андреевича Крылова «Урок дочкам». Это такой...
Так это басня или пьеса?
Пьеса, «Урок дочкам», да. В 18-м,
не читала, грешна.
В 19-м году, по-моему, 250 лет со дня рождения Крылова. Ну, мол, ну не по этой причине как-то это совпало, а по той причине, что легкая вроде пьеса.
Но мудрая, как все у Крылова, да?
Да. Но пьеса как раз о том, что значит для человека отечественное и что значит... Ориентация на Европу,
Запад.
Да, вот это окно в Европу. Вот. Ну, еще мечта, она, я работаю над сценарием, это очень мне помогают священники тут, и, ну, специалисты по истории. Я очень хочу поставить спектакль о патриархе Тихоне. Ну, вот мы продолжаем работать, но это очень серьезная тема, изучаю, уже столько прочитал, столько было бесед всяческих, ну, и так далее, но очень острый момент в нашей истории, причем, ну, судьбоносный момент. Очень много проблем, которые сейчас стоят тоже остро. Ну и главная проблема личности. Все равно искусство так или иначе приковано к тому, что происходит с человеком. И вот настоящий момент, как и в другие моменты, впрочем, вот это, знаете, Горький сказал в свое время, пришла нужда в героическом. Вот она не уходила. В героическом всегда нужда есть, потому что быть обывателем, ну, это нормально. А сейчас в нашем обществе потребления как бы все стимулирует человека к тому, чтобы он был обывателем.
И потребителем.
И потребителем, и истребителем, как Валентин Семенович Непомнящий говорил. Это не общество потребления, а общество истребления. Так вот, этот процесс, к сожалению, идет, и противостоять всему этому – это подвиг. А, собственно, подвижничество – это есть тот момент, который и созидает жизнь.
Спасибо, Михаил Григорьевич. А я напоминаю, что у нас в гостях был художественный руководитель Московского театра русской драмы Михаил Григорьевич Щепенко. О спектаклях вы можете узнать по телефону 915-07-18. Ну, перед этим 8-495. Повторяю, 8-495-915-07-18. И на сайте Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии политолога Карина Геворгян. И совсем недавно прошла наша передача, в которой Карина Александровна сделала такой краткий анализ сложившейся ситуации. Но я смотрю, события развиваются так стремительно, что всякий выпад в сторону России воспринимается сегодня чуть ли уже не каким-то таким болезненным прецедентом, который усугубляет и без того усугубившуюся, простите за каламбур, международную ситуацию. И вот, насколько мне известно, сейчас дело только за решением Трампа отозвать из Соединенных Штатов наших дипломатов, да, Карина Александровна?
Выслать. Здравствуйте, Николай. Ну, процитирую Льва Николаевича Толстого. Он пугает, а мне не страшно. Вот мы должны этим принципом сейчас руководствоваться. Потому что, по большому счету, без эмоций нужно понять, а что в сухом остатке. И на что это все бьет. Я уже говорила, это нацелено на делегитимацию России. И для меня, например, было чрезвычайно важно впервые, так я никогда на это не обращала внимания, поздравит ли президент Соединенных Штатов Владимир Владимирович.
Все-таки поздравил.
Поздравил, да. И это очень интересно, потому что все-таки господин Трамп представляет, хоть и далеко не дружественную нам силу, но некую контрэлиту, которая тоже борется с теми людьми, представляющими старую парадигму глобализации. Мы об этом много говорили, поэтому я не буду сейчас на этом останавливаться. Вот. И для меня было чрезвычайно важно, что он все-таки поздравил.
В прошлой передаче вы назвали Америку судьей справедливым в этом трехстороннем
вот,
конфликте.
Да. И вот обратите внимание, насколько сдержанно Америка ведет себя в лице Белого дома, я имею в виду именно президентского, и самого президента, которому даже его советники написали записку не поздравлять Путина, и тем не менее он это сделал. Вот. На что ему нужно было, конечно, определенное мужество, и это свидетельствует в долгую на самом деле о том, что Трамп становится субъектом, а не просто актором политики. Я говорила, что в современном английском языке, в коем я не мастак, я французский предпочитаю, вот, есть два устоявшихся термина, характеризующих политиков. Это actor, то есть актер, да, деятель какой-то, и subject, то есть субъект. А субъект – это тот, кто обладает волей все-таки. Значит, вот я считаю, что именно этим своим поступком Трамп несколько повысил свою субъектность, и это будет иметь для него отложенный положительный эффект, как это ни парадоксально.
Но, тем не менее, мы видим, какой огонь на себя он принял уже сразу после этого, так сказать, состоявшегося поздравления. А кроме того, Трамп неоднократно, обращаясь к нации, ну, опосредованно, естественно, не было такого специального обращения к нации, подчеркивает, что все расследования Мюллера и вся эта затянувшаяся история, они ни к чему не приводят, кроме изматывания и понижения авторитета Соединенных Штатов на международной арене. А являются ли эти заявления, в конце концов, призывом прекратить затянувшийся этот невиданный, наверное, в истории Соединенных Штатов эксцесс, который приводит только действительно к взаимным оскорблениям и ухудшению международной обстановки?
Я немножечко издалека сейчас отвечу вам. Это естественно, что мы с вами, Николай, на мир смотрим русскоцентрично. Это нормально. Мы же из России смотрим, поэтому мы как бы все примеряем на себя. У меня тоже есть такое комичное иногда свойство. Кто-нибудь мимо меня проходит в дурном настроении, я это все приписываю самой себе, потому что я думаю, что-то я не то сказала, что-то я не то сделала. Это такая гиперкоррекция, если хотите. Да, сама понимаю, что это глупо. Но тем не менее, вот думаю, ну, что-то, наверное, я как. Вот человек меня увидел, не улыбнулся, я думаю, наверное, я виновата в чем-то. Вот. А в этом смысле и мы сейчас воспринимаем все происходящее как нацеленное именно против нас. Но если мы равноудаленно постараемся, а это тоже мы должны уметь делать, посмотреть на мир, где обостряется ситуация больше всего. Я считаю, что, смотрите, вот Соединенные Штаты сейчас ввели санкции, дополнительные санкции в отношении Пакистана. И несмотря на то, что они там уличили их в чем-то, там 40 бочек арестантов наговорили и так далее, это все понятно. Но тем не менее, уже, по-моему, домохозяйкам понятно, что делают они это в связи с тем, что обостряется конкуренция между США и Китайской Народной Республикой, с которой Пакистан взаимодействует очень серьезно.
Обостряется, это мягко сказано.
Китай, то есть торговая война фактически, да, начинается. Более того, вот сейчас проходят или уже должны были начаться военно-морские учения американцы и вьетнамцы. Это вот после такой зубодробительной войны, после того, как они их травили напалмом и прочее, вьетнамцы согласились, и в Южно-Китайском море там два, не один, а два американских флота в этом деле участвуют. Воевать они, конечно, не хотят, это понятно. У них для этого, ну, англичане своих солдат называли Томми, мы Иванами, да, то есть у каждого свое. Ну, вот этих Томми, я не знаю, как американцы там своих называют, наверное, Джонами, вот, явно недостаточно для того, чтобы серьезно воевать. А все эти технические средства, ну, на деле оказываются часто пшиком и элементарным пилежом вот этих военных бюджетов. Военно-промышленными комплексами, это очень вкусно, зарабатывать, в общем, понятно.
Да, вы прекрасно разъяснили в прошлой передаче, я думаю, наши слушатели...
Да, поэтому я даже тоже останавливаться на этом не буду. Но воевать, в общем, но вот если совсем-совсем отвлечься, то кого вкусно столкнуть? Ведь разделяй власть, да, принцип. Кого вкусно тем же американцам или объединенному консолидированному Западу, пусть в лице вот этой контрэлиты, может быть, кстати, они на этом найдут некий консенсус с той элитой, вернее, ну вот против которой, бывшей, против которой сейчас Трамп так борется, и борется вполне по-серьезному. Между прочим, я должна сказать, что если внимательно к этому делу отнестись, то и в Штатах, и в Европе там дело и до крови дошло. Там некоторых людей просто явно совершенно уничтожили. Поэтому дело серьезное. Это не борьба нанайских мальчиков. Это по-серьезному. Ну вот кого выгодно было бы столкнуть? По-моему, я страшную вещь скажу. Ну, мне бы вот хотелось, например, с коллегами из Индии сесть за один стол. По-моему, Индию с Китаем. Посмотрите, по 1,5 миллиарда в каждой стране. При всем уважении к обеим этим странам, с военной точки зрения, они очень специфичные. То есть воины, они... Я не говорю, что они плохие воины. Я просто говорю, что, ну, как бы история не подтверждает высокой эффективности именно в сфере военных действий вот этих
стран. Ну, уж Индия-то во всяком случае.
И Китая тоже. И Китая тоже есть примеры, просто анекдотические совершенно, когда там мизерная совершенно какая-то группа англичан, по-моему, 80 с чем-то человек, урыла 4000 китайцев, которые разбежались, понимаете? А те почти были безоружные англичане. То есть, ну, бывали такие моменты. Я не говорю, что так всегда, или что китайцы побегут. Я ни в коем случае, пусть если меня китайцы слушают, не обижаются, но я просто хочу сказать, что очень вкусно столкнуть эти две страны. И на самом деле ситуация серьезно напрягается, потому что китайцы хорошо обосновались на замечательном острове Цейлон. Мусульмане верят, что там могила Адама, кстати, находится. Некоторые мусульмане, они верят, что там могила Адама. Там чуть не база, понимаете, ну, почти что. То есть вот китайцы довольно хорошо поставили лапу свою на Шри-Ланке. Это вызвало невероятное возмущение и напряжение с Индией, не говоря уже о том, что вот по Кашмиру они там тоже противостоят друг другу. Там есть основа для серьезного такого вот конфликта. Еще обе страны ядерные державы, замечу. Вот, я думаю, что вот под завесой этой русофобии, потому что с нами тоже воевать, знаете, себе дороже. Я уже говорила о том, что у нас время мобилизации очень короткое. Пока натовцы там 2 недели будут репу чесать, у нас за 6 часов уже все будут на месте, можно сказать. Вот. А оно нам надо? Нам абсолютно это не нужно. Но себя мы можем сохранить. И территория у нас, я верю, в данном случае нашим политикам верю, защищена.
Тем более, что с Сирией заканчивается уже вся история.
Ну, это специфическое, это видно, да? Николай, потому что вот исламизм, то есть не ислам, а исламизм, я это подчеркиваю, вот этот экстрим такой, который себя красит вроде бы в зеленый цвет, но аж до черноты дошел, какой-то бесовской такой. Это пойдет на спад все-таки...
Не скоро.
Не скоро, но где-то к 30-му году. Просто потому что общество уже не будут это поддерживать. Ну, люди устали от этого. И потом чрезмерная жестокость, она надоедает, перестает быть популярным. То есть адептов им гораздо сложнее будет рекрутировать. Вот. Но я думаю, что это все-таки, ну, ближайшие 7 лет вот так вот. Но это пойдет на спад, тем не менее. Вот. Поэтому обострятся несколько иные проблемы. И вот для меня сейчас вот это хамство, особенно которое именно в прямом смысле, это не что иное, как хамство, которое, наверное, ну, почти впервые в истории англичане себе позволили такое хамство, вот, ну, на таком уровне. Мне представляется некоторый, во всяком случае, для тех, кто играет, в том числе и вот вместе с Трампом, некой завесой. Для того, чтобы прикрыть свои действия в Индийском океане и в Тихом океане.
А может быть, все-таки это действительно, как говорят некоторые эксперты, определенной степени истерика? Ведь смотрите, после стольких лет санкций Россия продолжает развиваться, у нас произошли выборы, а экономические показатели, ну, худо-бедно, но во всяком случае Росстат отмечает какие-то приросты. А мы как бы не обращаем внимания на все это.
Понимаете, мне представляется, что мы оказались необычайно удобной фигурой.
Для речи, шельмования.
Да, для шельмования и для использования вот в той игре, которую я описала. А игра эта пытается, видимо, прикрыть назревающие и явно готовящиеся. Видите, я даже привела примеры чисто физического уже присутствия. Кстати, в Индийском океане это самая крупная американская база за пределами Соединенных Штатов. Она называется Диего Гарсия. И китайцы там американцам очень серьезно, извиняюсь за выражение, нагадили. Не помню, говорила ли я вам об этом в предыдущих интервью. Тогда приведу пример. Приблизительно чуть меньше года назад, в июне, в конце июня прошлого года, Организация Объединенных Наций рассматривала заявление президента Мадагаскара о том, что архипелаг, в который входит этот атолл, где находится эта база Диего Гарсия, должен принадлежать и вообще принадлежит Мадагаскару. Но по непонятным причинам деньги американцы за аренду этой территории платят почему-то Лондону, Британии. То есть по какой такой причине это принадлежит Британии, непонятно. Более того, там возник некий лукавый момент. Они, значит, сказали, да мы не против базы, пусть американцы остаются, что, собственно. Но только вы население верните. Ну, население это было 60 лет назад, даже больше, по-моему, 61 год назад полностью депортировано оттуда. И ищи-свищи, уже даже их потомков не найдешь. Там племя какое-то проживало, там 4000, что ли, человек. Вот. Поэтому это сделать невозможно. Они это ставят в качестве условия. И я так понимаю, да, что интересно, в ООН за передачу атолла и архипелага Мадагаскару проголосовало большинство стран. Как англосаксы в лице американцев и британцев это профукали, но это вызвало невероятную, надо сказать, ярость, после чего активизировалась тема Северной Кореи. Вот, и они в прессе, они же в основном на мир воздействуют посредством вот этой совершенно ручной, уже абсолютно умершей как жанр, понимаете, как сила, скажем, общественная сила средств массовой информации. В конце концов, их за это можно было уважать, да, вот за прекрасных репортеров, очень серьезных журналистов, которые хорошо работали. Вот, сейчас уже этого
ничего нет. Да, печально, полная деградация.
Да. То есть они такие петрушки на пальцах. Вот, полная деградация этой сферы, и поэтому Rush Today их делает как котят, понимаете, при мизерных бюджетах, да, ну, вот так вот. Поэтому можно понять это все. Так вот, этот жуткий скандал поднялся в связи с Северной Кореей, и я все время усматривала в этом скандале тоже некий элемент, я подчеркиваю, именно элемент борьбы нанайских мальчиков. Потому что я понимала, что Ким Чен Ын повышает ставки, еще и потому, что он, в общем-то, хочет оторваться из-под такой опеки Китая, мягко говоря, я так в кавычки беру, опеки, да. И это очень интересно. И поэтому я, когда комментировала вот этот скандал с северокорейскими ракетами, которые явно совершенно смонтировали мастера из Южмаша украинского, равно как, и, я думаю, перевезли туда всю документацию, вот, поэтому там бесполезно этого самого Петра Порошенко обвинять в том, что ракеты везли. Такие, извиняюсь за выражение, дуры, их просто так не провезешь, это будет видно со спутников. Вот, поэтому понятно, что специалисты куда-то делись, всего 500 у нас на предприятиях, а остальные 1000 куда делись.
Слушай, ну это чудовищная вещь.
Да, но был какой-то элемент в этом во всем. И потом, когда вдруг южнокорейцы так вот красиво на Олимпиаде это все приняли, ну все стало ясно, да тут еще Трамп сказал, что он готов на переговоры с Ким Чен Ином, что это спектакль. Вот. А что ситуация будет обостряться в других местах.
Так а было уже прямо на грани конфликта.
Вот то же самое, да. Да-да-да. Вот вроде бы уже там прям вход он послал. Вот сейчас мы там АТУ его, да. Ну и вот бац, и пшик. Вот. Но с моей точки зрения это тоже была дымовая завеса. И несмотря на то, что, конечно, бьют по нашей репутации, безусловно, но дело не в нас, по большому счету. Вернее, не только в нас.
Ну, это уж слишком сложные какие-то ходы.
Ну, слушайте, как раз вот примитивно, да, нельзя. Ну, Николай, ну в чем тут сложность?
Ну, парадоксально сложно, чтобы испортить отношения с Великобританией, со страной, которая сделала Брексит. Этого не было никогда в истории. Сейчас многие отмечают, что впервые сложился такой исторический казус.
Вы знаете, вот мне нравятся последние публикации иранской прессы и высказывания некоторых иранских политиков в адрес, например, Израиля. Вот нравится в каком смысле? Вроде бы там Трамп договорился с Нетаньяху, ого-го, там Ирану уже мы покажем, тут еще принц бин Сальман, наследник короля, министр обороны Саудовской Аравии, был довольно долгую поездку, поехал в Вашингтон, там встречался с Трампом, ланч и прочее, прочее. И они, значит, так вот антииранские очень серьезные всякие заявления, явно затачивают Саудовскую Аравию на войну с Ираном, вот, и это, конечно, Нетаньяху рукоплещет. Вот, и готов сблизиться еще больше с Саудовской Аравией. Но что интересно, вот иранцы не примитивно это толкуют. Они говорят о том, что Нетаньяху это делает, потому что у него пошатнулись внутренние позиции. Он пытается это по внешнему контуру показать себя таким героем, защитником населения Израиля, а на самом деле проблем-то у него куча, потому что против него антикоррупционное расследование. Вот сегодня или вчера его там в суд вызывают, он должен отчитываться о каких-то вещах. И вот иранцы, вы понимаете, как-то очень трезво к этому, с моей точки зрения, отнеслись. Очень трезво. Вот. Поэтому некоторые события вот по внешнему контуру, это ор и крик, они нередко прикрывают, конечно, и внутренние проблемы, которые какие-то политические группы в разных странах пытаются решить. Я не исключаю, и, конечно, эта составляющая в действиях Терезы Мэй имеет место быть. То, что действительно так деградировала дипломатия британская, ну, разведем руками. И мне, вот, знаете...
А то, что Организация Объединенных Наций так деградировала.
Мы, конечно, можем там хихикая говорить, англичанка гадит, но нам англичане были симпатичны. Равно как и мы им, замечу, да, то есть у нас всегда эта любовь-ненависть какая-то друг к другу была. И недаром мы друг друга в самые крутые повороты истории, как ни странно, это спасали. Да, губили тоже. И конкурировали много, и жестко. Но, тем не менее, вот эти тоже эпизоды известны. И британские конвои в Мурманск, это не шутки, понимаете. Эти очень отважные, героические люди. Мы перед ними снимаем шляпу и всегда будем помнить об их подвиге героическом, когда они под такими страшными обстрелами шли, и сколько их погибло и так далее во время Великой Отечественной войны. Вот. Ну, также и мы им помогали, и во время Наполеона нарушали блокаду, ну, в общем, на себя вызвали фактически огонь, а когда они задыхались просто, британцы, на своих островах.
Ну, меня как-то успокоило заявление какого-то политика,
они нам были симпатичны.
И вот, конфликт,
несмотря
время.
На советский период истории, в котором как бы мы уж совсем там с этими буржуинами, тем более там у них королева... И прочее, монархия, пусть, значит, при наличии парламента. парламентская монархия. Но, тем не менее, вы знаете, у нас всегда, вот, посмотрите, даже фильм «Шерлок Холмс», нам всегда нравилось, что вот кодекс джентльмена, вот что-то в них такое вот было очень симпатичное. Об этом прекрасно написал один из моих любимых авторов, Гилберт Кит Честертон, в эссе «Француз и англичанин». Он говорит, что если вы не дадите кэбману на чаевые, то вы оскорбите его в лучших чувствах, потому что дело не в том, что ему деньги нужны, а просто джентльмен должен так поступить. Вот, понимаете, и нам это в них все-таки, это была какая-то удивительная, их трогательная, ну, какая-то очень обаятельная черта. И вдруг они начинают поступать как базарные рэкетиры в лице своих политиков. Вот это разочарование для нас чуть ли не сильнее, понимаете? На самом деле, ну каков этот эффект? Ну, собака лает, караван идет. Что нам их брехня? Что они нам могут сделать? Напасть на нас не могут. Гадости нам много наделать. Ну, может быть, там действительно у кого-то отнимут какие-то капиталы неправедно нажитые. Так мы им спасибо скажем даже. Ну, не спасибо, но уж, по крайней мере, точно не пожалеем этих людей, да. Вот. Нам-то что, в конце концов? И тут вдруг вот такое вот отвязанное совершенно бандитское какое-то хамство, такое вот на уровне распальцовщиков в красных пиджаках. Они нас разочаровали. Мы все время говорим, подождите, вы же джентльмены, мы же привыкли к тому, что, несмотря на весь ваш цинизм, жестокость, чудовищную, кстати, жестокость, расизм, много-много чего мы можем вам предъявить, но, тем не менее, ваши манеры были безукоризненны. Мы за это вас уважали. Мы теряем к ним уважение. Интересно, что они это не могут уловить. Они теряют вот эту почву.
Может, все-таки все дело в политиках, не в самом государстве.
А это будет иметь очень долгосрочный эффект вот этого нашего разочарования в британцах. Очень долгосрочный эффект. Я специально посмотрела, что в Палате лордов по делу Скрипаля. Во всяком случае, довольно симпатичная дама, баронесса Кокс, она уже пожилая совсем, совсем пожилая женщина. Она, между прочим, очень разумно выступила, и можете посмотреть в интернете ее выступление. Она как раз очень сдержанно, очень разумно выступила. Не знаю, по-моему, вряд ли ее могли освистать лорды. Как-то это уж совсем запредельно было бы. То есть, ну, будем надеяться на то, что в Британии останется некий, пусть немногочисленный пул людей, который сейчас, может быть, громко не говорит, но в какой-то момент перед нами извинится. Нам не нужны их извинения. По большому счету, нам они не очень-то и нужны. Другое дело, что, опять-таки, в сухом остатке.
Ну, вообще-то и нужны уж, если положа руку на сердце, рассуждать о накопившемся буквально снежном коме и самолет сбитый. И до сих пор ситуация не прояснена. Вы в курсе, что погиб этот человек, который, так сказать, обладал данными? Все остальные
я
обвинения
понимаю,
в захвате Крыма, в поддержке сепаратистов на Украине.
Тем увереннее мы должны быть. Значит, мы все делаем правильно. Потому что, по большому счету, значит, помните этот старый анекдот про то, как в автобусе пьяный очень сильно испачкал приличного гражданина. Тот говорит, гражданин, что же вы делаете, вы же свинья. А этот пьяный качается и говорит, я свинья, да ты на себя посмотри, понимаете? То есть нас поливают грязью и называют свиньями. Можно, конечно, обидеться, но на обиженных воду возят, как известно, да? А при чем тут эта грязь и мы? Она вообще не о нас. Мы о себе сами любим рассказывать, как и французы. У нас такая же черта, вот очень сближающая нас с французами. Мы очень самокритичны.
Но я не ошибусь все-таки, что главным камнем преткновения является, наверное, Крым. И даже чопорная Англия все-таки долго-долго молчала. И вот
она не чопорная, она эксцентричная.
А разразилась этими обвинениями.
Николай, вы ошибаетесь. Чопорные французы.
Крым
очень
в центре всего этого, Карина Александровна.
В каком смысле?
Мы вернули Крым, но мы все-таки для них Крым захватили.
Ну, тем мы должны быть увереннее, что Крым наш. Пусть издеваются кто угодно. Я уверена, что те
раздражает.
Люди, которые сейчас чисто конъюнктурно, я считаю, оседлав определенную волну, издеваются над этим выражением «Крым наш», я вас уверяю, что до распада Советского Союза те же самые люди в личном общении над Украиной, над украинским языком и вообще над всей этой культурой Украины, Киева и прочее-прочее издевались, так как мы никогда себе не позволяли.
Конечно. Разумеется.
Я вот просто это знаю некоторых людей. Они как-то вот перекрасились. А в связи с тем, что они как флюгеры развернулись на 180 градусов и стали великими проукраинистами, знаете, мне просто смешно. Я не верю в эту латынь, как Жванецкий говорит.
Прекрасно, что вы изменили немножко тему. Попробуем проверить ваш анализ или это пророчество на прочность. В ближайшее время жизнь покажет, наверное. Я только хочу подтвердить, что ваши слова буквально процитировал новоизбранный президент Путин. Накануне прошла наша передача по радио «Радонеж». Одним из первых заявлений новоизбранного президента было дословно заявлено на радио «Радонеж» Карина Александровна Геворгян: «Россия нуждается в прорыве». Это было дословно сказано президент. Так что я здесь еще раз жму руку искренне. И поскольку уж мы повернулись к украинской теме, очень интересно узнать ваше мнение по поводу Савченко. Что это за новая постановка? Но, по-моему, театром здесь не пахнет никаким.
Я думаю, что те, кто сейчас находится вокруг Петра Порошенко, и он сам, может быть, в чем-то при глубинном анализе эти люди промахиваются, так и есть. Но назвать их клиническими идиотами я не решусь. Да, они акулы, чувствуют запах крови, их там ничто не остановит, будут мчать.
Но пока шла борьба с Саакашвили, да. Было похоже.
Подождите. Борьба с Саакашвили – это очень любопытный момент. Я лично выдвинула версию такую, что вы обратите внимание, Петр Порошенко – ставленник, условно говоря, банды Клинтон. И такие гадости про этого Трампа писал еще до его избрания. И был в шоке, когда его избрали. Потом, значит, зачищали они свои твиттеры и так далее и тому подобное. Но я что хочу сказать, что Петр Порошенко ближе к той команде. А Саакашвили перекупила вот эта команда, понимаете? Которая протрамповская, условно протрамповская, понимаете, да? Поэтому то, что затеял Саакашвили, он был использован как джокер, трикстер такой, да, вот в этой игре. Здесь отражение вот этой игры. Противостояние Саакашвили и Порошенко.
Да уж слишком ничтожные ставки.
Не-не-не, подождите, отнюдь не ничтожные. Все-таки Порошенко сильно связан, я так думаю. Причем, если покопаться, я уверена, что это так. Именно вот с той командой. А Трамп хочет усилить как бы своих людей на Украине, да? Но теперь другое дело. Ну, я же сказала, что, ну, уж точно не клинический идиот. Я никак не хочу его оскорбить. Я с ним лично не знаком, поэтому никаких у меня нету к нему лично характеристик для него как для личности. Но я предполагаю, что он прекрасно понял, что для вот этих больших дядь он, выражаясь неофициальной терминологией спецслужб, бросовая агентура. В спецслужб существует ценная агентура, ее действительно очень берегут, а есть бросовая агентура, которую в какой-то момент можно просто спокойно сдать на съедение. Вот многие, ну это было видно, он же это видел, как это происходило. Лучшие друзья оказались бросовой агентурой. Возьмите там того же Каддафи. Да, ну масса примеров можно привести. Съели Милошевич. Все. Да еще как. И он это понимает. Вот мне так кажется. Поэтому он пытается максимально повысить, как может, именно собственную субъектность. Понимаете? Он пытается быть не самым вкусным и приятным в данной ситуации, создавая некие проблемы для манипуляторов, которые используют Украину как антироссию, понимаете, для некоего удара, выторговывая себе преференции и гарантии какие-то. Он, конечно, не получит гарантий. Я думаю, что судьба его достаточно драматична, если не трагична.
Но он рискует собственным электоратом очень серьезно.
Да плевать ему, извиняюсь за выражение, на этот электорат.
Его могут снять очень легко. Очередной
а он объявит чрезвычайку и не снимут. Ну и что, Николай? У него есть для этого средства. Украина президентская республика, не парламентская. Поэтому у него есть для этого возможности. И он и окружению своему, и даже тем, кто многим против него выступает, из тех, кого он может перекупить себе, как бы притянуть, он это может объяснить. Он может их всех посадить и сказать, там, москали е, да, если нету русских, то уже можно, значит, тогда по-русски разговаривать спокойно и не мучиться с украинским. Вот две новости, да, плохая и хорошая. Вот он и будет так разговаривать. И он должен сказать, ребят, нам всем подписано, это, мы бросовая агентура. Что будем делать в этой ситуации? Быстро метнуться к Путину мы не можем. Это понятно, вот это понятно. Это не то, что потерь лица, это не будет понято. Плюс ко всему, там у него люди бегают вооруженные. По Крещатику ходят люди вооруженные. Тут на глазах у моей приятельницы, она киевлянка сама, но живет в Москве сейчас. Просто зубы выбили такие вот хулиганы оружием, выбили мужчине, который заступился за свою спутницу. Вот. То есть там действительно имеет место вот этот разгул. И с этим надо как-то считаться. Вот. Поэтому, конечно, он этого сделать не может. Может быть, через какое-то время он так и сделает. Скорее всего, так. У него это единственный вариант, на самом деле, для того, чтобы спастись. Хотя неизвестно, примет ли его Москва еще. Ну, это отдельный разговор. Возможно, что и примет. Потому что, невзирая на все эти плевки, ругань и так далее, дипломатов не высылают. Каналы связи все содержатся в идеальном порядке. Там уборщики все чистят, выметают и все, и так далее. Причем, насколько я понимаю, каналы связи есть у всех политических сил Украины с Москвой. И эти взаимоотношения носят регулярный характер. Я, конечно, страшную тайну открываю.
Но... И членство в СНГ, по-моему, остается.
И членство в СНГ еще остается, да, конечно. Поэтому, ну, как-то уж понимаете, они же не самоубийцы. Им надо как-то медленно этот корабль потихонечку... Украина все-таки большой достаточно корабль, да, 40 миллионов-то есть население, вот, и территория большая. И они понимают, что это дает им возможность повысить собственную субъектность. Надо этот корабль медленно разворачивать как-то. И я думаю, что так оно и будет происходить. Медленно они будут себе много чего выторговывать, они будут идти старыми схемами, пытаться доить Россию так, как они это делали до 2014 года, и мы все время шли им навстречу и так далее. Не знаю, не уверена, что эта тактика сработает и в этот раз. Она срабатывала, она многие века срабатывала. В конечном итоге мы, Переславская Рада, вы помните, да, Богдан Хмельницкий, в советские годы даже Моросейку назвали улицей Богдана Хмельницкого. Но он тоже неоднозначная фигура. Мы ничего про него плохого старались не говорить, но фигура-то неоднозначная. И к Алексею Михайловичу он пришел только потому, что страшно его оскорбили поляки, и вообще весь Запад его предал. А так он не хотел в Москву, совершенно он не был промосковским таким руководителем, если можно так выразить.
Плохо мы знаем историю и свою собственную.
Да знаем мы историю, и неплохо мы ее знаем. Мы-то с вами точно немножечко знаем. Я тут, слушайте, тесты заполняла. Это было так интересно, что народу в качестве тестов предлагают. Там такое количество ошибок, особенно в грамматических тестах. Но это сейчас не наша тема.
Да. Я благодарю вас, дорогая Карина Александровна. Я надеюсь, что наши радиослушатели, еще услышав ваши прогнозы в эфире, обратят внимание на наши программы и будут немножко более подкованы, так сказать, во всех аспектах, что касается и международной, и внутренней политики. Ну и история оказалась сегодня. Тоже нужно интересоваться, чтобы быть, во всяком случае, вовлеченным в те процессы, которые происходят. А процессы очень серьезные, и мы не можем оставаться в стороне от них, потому что напрямую от этого зависит наша судьба и судьба наших детей, которые должны понимать, что происходит и на международной арене в том числе. Я благодарю вас и надеюсь на ближайшие встречи в нашем эфире.
Спасибо, Николай.